Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Радио «Вера» в эфире. Алла Митрофанова в этой студии.
Алексей Пичугин.
И, как всегда, по пятницам приветствуем здесь Владимира Легойду, главного редактора журнала «ФОМА», профессора МГИМО и руководителя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Владимир Романович, вчера были именины. Поздравляем вас, Владимир Романович.
Спасибо большое. Очень признательно. Вы никогда не забываете меня поздравить, Алла Сергеевна.
Кстати говоря, по поводу князя Владимира и по поводу крестного хода на Украине, который завершился на днях, и там был большой молебен, там от 80 до 120 тысяч человек.
Так, да, говорят, ну, скорее всего, более 100 тысяч в Киеве, да, собрались в Киеве.
Ну, это разные данные правоохранительных органов, данные людей, которые там находились непосредственно, да, и свидетельствовали, ну, могли, по крайней мере, с какой-то долей уверенности свидетельствовать о том, сколько там действительно было народу. Давайте разбираться сначала, что это за крестный ход. Он официально, если я не ошибаюсь, называется «Крестный ход за мир, любовь и молитву за Украину». Вот. Да. Идея, насколько я понимаю, не спонтанна, более месяца она обсуждалась. И для чего он вообще был нужен?
Вы знаете, ну вот мы часто с вами говорим в этой студии о том, как должен себя вести верующий человек в тех или иных ситуациях. Да? И вот понятно, что ситуация на Украине тяжелая, она тяжелая уже не один месяц и даже не один год, к великому сожалению. Понятно, что православный человек, естественно, в этой ситуации молятся. Но молитва тоже может принимать, ну, может быть, это немножко так казенно прозвучит, но разные формы. Да? И вот крестный ход, как такая очень важный такой способ, что ли, да, молитвенного такого обращения, свидетельства, и, может быть, обращения к Богу с просьбой, и молитва как вот такая общая молитва, да, которая может тоже вот в форме крестного хода проходить. Это, конечно, очень важно, и, знаете, сейчас, ну, поскольку уже все состоялось, то можно совершенно точно говорить, что это вот, ну, я не знаю, вот у меня, я не могу иначе это сказать, как, мне кажется, что у Украины вот появился какой-то шанс, да, сегодня. И это вот не может это пройти без последствий каких-то, ну, я имею в виду, конечно, каких-то важных и хороших. Да, не может это не дать какого-то результата. Сам факт уже крестного хода – это уже результат. То есть, когда, представьте себе, когда люди из двух частей, с разных, так сказать, сторон Украины, с запада, с Почаевской лавры и с востока, со Святогорской лавры, из двух духовных центров православной церкви на Украине. Вот они идут, там 3 и 9 июля начался этот крестный ход. Причем, знаете, что интересно? Конечно, примечательно и замечательно, что столько людей было в Киеве. Но, конечно, это не 100 тысяч, которые шли через всю Украину или там по 50 с двух сторон. Да? Там не такие уж и были супер многочисленные вот эти два крестных хода, которые в Киеве встретились. Хотя там все время менялось число людей, поскольку люди выходили и на пути следования присоединялись. Да? То есть, если это большой город, значит, больше людей и так далее. И в этом, мне кажется, тоже вот есть такая особенность и символизм. Да? Потому что у нас есть вот многодневные крестные ходы. Там,
Великорецкий.
Там, да. Да, но это, как бы, как правило, все-таки это... Там тоже, конечно, люди присоединяются и прочее, но это вот есть некое число людей, которые вот идет. Вот, а здесь, конечно, люди идут не просто... Вот в чем особенность? В том, что это тяжелая ситуация, и он связан, конечно, вот с этой ситуацией. Не просто там с памятью каких-то святых или святынь или дней, как правило, да, а он связан вот с этой тяжелейшей ситуацией. Вот эти три слова — мир, молитва и любовь — они, конечно, вот означают вот как бы этот треугольник устремления, да, вот к чему сейчас, о чем думают и что хотят, чтобы наступило на Украине ее жители, да не только ее жители, конечно, потому что мы все молитвенно присоединялись к этому и следили за этим крестным ходом, и наверняка кто-то участвовал из тех, кто там гостил у своих родственников и близких, потому что, несмотря на все, что происходит, все равно люди ездят друг к другу в гости.
Ну, там местные власти призывали граждан других государств не участвовать в этом мероприятии.
Ну, вот я не знал об этой особенности, но думаю, что, так сказать...
Там... Или это было только в Киеве, вот я сейчас точно не помню.
Не знаю, да. Но в любом случае там и замечательные фотографии, лица людей, которые шли, несмотря на то, что были провокации, они не были массовыми, там, и в общем, все это было очень неприятно и противно, когда там в святыне бросали там яйца, там какие-то плакаты растягивали, выкрикивали слова, и, в общем, говорящие такие есть фотографии, но даже об этом не хотелось бы, может быть, сейчас говорить, потому что это действительно такая вот очень сильная, знаете, такая очень мощное такое явление, да, факт состоявшийся, который, конечно, вот он, безусловно, помимо того прочего, что он вот утвердил, подтвердил, как угодно можно сказать, что Украинская Православная Церковь – это самая главная, самая мощная, может быть, единственная миротворческая сила на Украине, да? Почему еще? Потому что там ведь соединились люди с разных политических взглядов.
Да,
и люди, стоявшие по раз... и стоящие, может быть, даже по разные стороны вот этого гражданского противостояния.
С одной стороны, да, это, по крайней мере, положительное можно записать, то, что мы посмотрели на людей, которые действительно против этого, ну, междоусобного конфликта, да, это понятно, но участвовало несколько сотен тысяч человек, ну, наверное, за все время прохождения этого крестного хода. С другой стороны, все равно остаются люди, которые... к этому конфликту относится как к данности, которую надо поддерживать.
Вы имеете
потому что она
в виду,
им каким-то образом
я не очень
выгодна.
Понял, вы имеете в виду тех, кто выходил против?
Те, или кто выходил против, те, кто остался
выходили
в стороне.
Выходили против очень мало людей. Ну, знаете, те, кто остался в стороне, в данном случае, я понимаю, что можно сказать, что вот все-таки население, там, несколько миллионов и так далее, но дело не в этом. Это очень много людей все равно. Что еще в Киеве может собрать вот сейчас 100 тысяч человек? Какое еще событие, да? То есть тут же вопрос вот этот, да, в центре находится. То есть это показательно. Хотя, повторяю, все равно не главное, на мой взгляд, количество людей. Но это очень показательно. И вы знаете, мои друзья, которые работают на вот, украинском телеканале, мне сказали о том, что там огромная доля, я сейчас боюсь ошибиться с цифрой, ну, вот телевизионщики понимают, о чем идет речь, то есть просмотр из всей смотрящей аудитории, какая часть смотрела прямой эфир крестного хода, там. Очень, там, условно говоря, чуть ли не полстраны, понимаете? Поэтому это, конечно, очень, очень такое знаковое, значимое событие. И примечательно, все-таки, мне кажется, очень важно, что это связано с Днем Крещения Руси, который, конечно же, отмечается во всей церкви русской православной, да, не только на Украине. Вот Святейший Патриарх 28-го был в Орле, где также очень много говорил и о Дне Крещения Руси, о наследии князя Владимира, как о таком живом наследии, не просто как о каком-то историческом событии, которое давно прошло и, в общем, которое мы знаем из учебников. Вот. Поэтому вот удивительный и замечательный крестный ход, и люди вдохновлены. Посмотрите, ведь сейчас у нас есть такой инструмент, его часто там ругают, может быть, но я имею в виду социальные сети. Посмотрите, сколько там свидетельств вот такого вдохновения, вдохновленной молитвенной радости людей, которые прошли, которые участвовали, которые наблюдали. Ну, видно, что это вот как бессмертный полк.
Ну, собственно, вот в социальных сетях...
Ах, Владимир Романович, там так много всего разного в социальных сетях. Не знаю, Леша, ты об этом сейчас хотел
сказать. Про бессмертный полк тоже было много разного. Ну и что ж теперь?
Ну, опять же, из положительного я читал отзывы. Люди говорят, мы атеисты, но нам так надоела ситуация, которая сейчас происходит, которая длится уже больше 2 лет, что мы пошли тоже.
А есть и такие отзывы, что и не только в социальных сетях. Ах, опять повылазили, да вот что им все не имется, и я даже не буду этого передавать. Смысл в том, что люди настолько резко отрицательно реагируют на подобные акции, и им они по-своему очень любят тоже свою страну, но только совершенно по-другому. И вот подобные действия в своей стране для них немыслимы.
Ну, вы знаете, я, конечно, не хочу никого, так сказать, ни в чем обвинять, да, вот, но и понимаю, что мы можем быть предельно, так сказать, толерантны, вот, но понимаете, когда человек любит свою страну, вот есть какой-то, вот если человек при этом остается честен, да, вот он, ну, то есть он тогда должен быть честен, да, нельзя врать. И вот поэтому он может не любить, ему может не нравиться, он может не понимать, почему каноническая ситуация в Украинской Православной Церкви не... Он может ее не понимать, он может не понимать, почему вот эти... Он может быть уверен, что это какие-то там агенты Москвы там, и прочее, да, но когда вот он видит то, что произошло, если он честный человек, он может говорить, что, ну, мне не нравится, вот зачем они ходили, а может быть, надо было там работать, не знаю, еще что-то, но он не может обвинить это в том, в чем вот, как я так подозреваю, вы читали, это обвиняет. Это, тогда это странная любовь к своей стране. Вы знаете, вот странно, я не готов. Вот, вот у меня здесь заканчиваются пределы толерантности, потому что, вы знаете, это вот, я думаю, что в каком-то смысле это вот нас Евангелие учит этому, да. Безусловно, мы должны любить, вот, там, уважать человека, его там право на другой взгляд и так далее. Но нельзя, это не значит, что мы должны с ним во всем соглашаться, да. И вот если люди вот в этом событии видят какой-то негатив, а главное, негатив, которого в нем нет, то есть руку Москвы, чуть ли спланированность из Кремля, да, чуть ли не там, извините, даже украинская милиция говорила, успокойтесь, там нет псковских десантников в этом крестном ходе. Кстати сказать, истерили политики, да, вот чиновники и в том числе представители силовых структур украинских, они, ну, там, за исключением некоторых эпизодов, да, они в целом, вот по высказываниям, с того, что я видел, они довольно спокойно и, ну, на мой взгляд, более-менее адекватно реагировали, да, вот. Но когда человек начинает, понимаете, ну, я повторяю, это как бессмертный полк. Наверное, можно сказать, что люди, которые, вот, ну, были же люди, которые писали, фу, ну, вот это вот инициированное там администрации президента, одинаковые фотографии, как это можно? Вот мы по-настоящему чтим память ветеранов. Знаете, вот они, наверное, тоже любят нашу страну, но я никогда не соглашусь с этой точкой зрения. И не готов, как старик Вольтер, отдать свою жизнь за то, чтобы они имели право ее высказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Владимир Романович, а что вообще вам известно о тех людях, которые в этом крестном ходе принимали участие? Вы говорите про то, что там были представители совершенно разных политических взглядов.
Да,
вы,
но
что-то
об этом
конкретное
просто...
видели, читали?
Да,
и так,
ну,
далее?
Во-первых, были фотографии. Да, людей, и понятно, что судя по, там даже в военной форме, по-моему, и понятно, что судя по тому, что они вышли из совершенно разных уголков Украины, да, то понятно, что это люди, придерживающиеся определенной позиции, да, вот. Потом об этом писали, просто мои знакомые, там, близкие, не очень близкие из Украины, которым нет оснований не доверять, просто те, которые шли, вот, и... Я не имею в виду, так сказать, что это вот главная тема здесь, да. Ну и потом надо думать, что, наверное, там не было и никак нельзя было проконтролировать или ввести критерий единства политических взглядов для того, чтобы в этом крестном ходе принять участие. Вот. Там был, правда, знаете, извините, другая тема, но просто, чтобы не забыть, там был очень такой трагикомический, если можно так выразиться, это уместно здесь эпизод, когда, видимо, представители раскольников, хотя или просто, ну, не оставляет возможности другого объяснения, какие-то ангажированные, скажем так, люди вышли с растяжкой, значит, я так понимаю, что это было в контексте крестного хода, значит, с плакатом.
С филаретом.
Да, видимо, желая как-то вот уязвить представителей церкви, хотели они, да, канонической, но на плакате был изображен псевдопатриарх Филарет, то ли выходящий из Мерседеса, то ли садящийся в Мерседес, там какая-то фраза была стихотворная там. Вот, и, ну, с тем, что вот, мол, нельзя так жить, но, то есть, люди, которые, по идее, должны были протестовать, они вышли с плакатом, осуждающим своего лидера, вот, и это, кстати, наводит на мысль об их, так сказать, какой-то безусловной ангажированности.
А еще раз, да, давайте проговорим, инициатива исходила из церкви, правильно?
Из Украинской православной церкви, да, это было благословение блаженнейшего митрополита, он встречал встречал крестный ход. Ну, точнее, как предполагалось, там же вот как раз вот вся сложность была в том, что 26-го, когда они подошли к Киеву, и вот там начались сложности, когда министр Аваков, министр МВД сказал, что вот ничего личного, ну, я в пересказе, конечно, говорю, там он даже где-то в Фейсбуке, как он водится, у него написал, что вот мы получили сообщение о заложенных взрывных устройствах, нашли там, по-моему, две гранаты и муляж взрывного устройства. Это не имеет отношения к религии, но я не могу пропустить, значит, мы не пустим в Киев, и предлагали паломникам сесть на автобус, там, добраться. Там было очень сложно, потому что в итоге, по-моему, какая-то часть крестного хода все равно прошла в Киев гораздо позже. Но, конечно, то, как планировалось, торжественная встреча, молебен на входе в храме, значит, на входе в Киев, этого не получилось. Вот. И были серьезные опасения о том, как все это будет проходить 27-го. Я думаю, что, с одной стороны, конечно, там много было сделано властями для того, чтобы все прошло мирно и спокойно, и эксцессов-то не было. С другой стороны, хочется надеяться, что вот эта вот забота о безопасности была единственной причиной, по которой крестный ход не пустили в Киев. Хотя я все-таки полагаю, что это вот не экстраординарное событие не с точки зрения смысловой, а с точки зрения такой типологической. Да? Понятно, что в современном мире нередко происходят события, связанные с большим скоплением людей, которые требуют обеспечения безопасности. Всегда есть риски, да, и задача власти эту безопасность обеспечить. Вот. Не хочу, так сказать, дальше эту мысль продолжать. Мне кажется, ну, понятно, да, что могли бы, наверное, быть ситуации, когда этот аргумент бы просто никто не воспринял. В данном случае... Вот. Ну, будем надеяться, что действительно была какая-то сверхсерьезная угроза, которая не позволила, да, потому что безопасность людей, безусловно, на первом месте, и никто, так сказать, не говорит о том, что вот надо презрить, так сказать, все эти угрозы и, значит, идти. Но, понимаете, вот, например, на следующий день Владимирская горка, на которую с Европейской площади, собравшись, должны были перейти паломники и помолиться. Памятник князю Владимиру, место, где по преданию вот была крещена, так сказать, Русь. Там то ли было заявлено, то ли это вот общее место такое, что, понятно, опять же, по соображениям безопасности, ставят рамки. И рамок должны были поставить 20. Поставили 4. Дальше, ну, это свидетельство...
Это уже... на 120 тысяч человек 4 рамки?
Ну, как потом... Да, там, видимо, потом уже как-то это писали. Может быть, это в одном
или
месте,
даже,
да?
На 80
может быть, там
человек.
Где-то несколько мест должно было быть вход. Дальше, значит, пишут люди, просто это онлайн. Сейчас же, вот опять же говорю, спасибо, так сказать, социальным сетям, да? Пишет человек, которого я просто лично знаю. Он пишет, наших держат у рамок, паломников, а противников, ну, видимо, они с плакатами, что пропускают мимо рамок и пропускают вовнутрь. Понимаете, ну вот это же тоже определенные отношения, да. Ну, бог с ним, вы простите, что я, так сказать, опять... Это все-таки все равно все неважно. Знаете, что потрясало? Ведь несмотря на вот эти вот попытки провокаций, да, и вот это ужасное, вот это фото было такое очень... Такой, как один парень из Украины написал, что это невозможно. Он говорит, пишу со слезами. Вот там, где чудотворную икону несут, идут три парня, и в них вот, в икону, точнее, бросают, они отбивают там эти яйца, да, которые бросают в святыню. Ну, вот, патриоты, любящие свою родину. Ну, вот, видимо, так эта любовь проявляется. Но ведь реакции-то не было ответной такой. Что крестоходцы, как их называют, да, паломники, они ведь никакой встречной агрессии не проявляли. По крайней мере, это нигде, никогда никто их в этом не обвинял. Да? То есть обвиняли в том, что это рука Москвы и прочее, но никакой агрессии со стороны тех, кто шел, не было. Ни разу она нигде не была продемонстрирована.
Ну, кстати, появляются уже комментарии в разных СМИ, что ведь... проводил это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Как же? Вот она, прямая рука прямо из Москвы тянется.
Ну, это, понимаете, это вот какое-то дурное понимание того, как вообще устроена церковь, да, как, что это такое. Да,
давайте
что...
проясним тогда это еще раз.
Ну, здесь речь идет просто о том, что Русская Православная Церковь, ну, во-первых, это такое традиционное наименование, и слово «русский» здесь никак не относится к современной Российской Федерации исключительно. Да?
А слово «московский»?
Да. А слово «московский патриархат» — это на самом деле вот Русская Православная Церковь и Московский Патриархат — это, так сказать, взаимозаменяемые вещи. Да? Просто слово «московский» в данном случае тоже исторически относится относится к кафедре предстоятеля, то есть к тому, что патриарх сидит в Москве. Вот, просто оно до какого-то времени никого не раздражало, сейчас там, ну, кого-то раздражает. Ну, что поделаешь, мы из-за этих раздражений, которые сегодня есть, завтра нет, не будем же менять исторически сложившееся название, но оно ни в коей мере не обозначает географических границ церкви. И как мы говорим, вот зона пасторской ответственности церкви, она сегодня, русской православной церкви, она распространяется на 16 стран. Конечно, в разной степени, да, и, конечно, прежде всего, это страны исторической Руси, то есть это Украина, Белоруссия и Россия, современные, вот, но везде присутствует Русская Православная Церковь, и ее, причем вот эти части, украинская, там, белорусская, они имеют разную степень, но самостоятельности. Да? Вот, может быть, практически максимальную в рамках Единой Церкви имеет как раз Украинская Православная Церковь, это самостоятельная церковь с правами широкой автономии, да? То есть со своим синодом, со своим предстоятелем. Вот, то есть фактически рука Москвы проявляется не в том, что из Москвы что-то говорят, что надо делать. Тут даже, я часто привожу этот пример, то тут даже скорее, когда собирается вот архиерейский собор, то есть все епископы церкви русской, да, то здесь как раз-таки вот это украинское крыло может оказывать очень серьезное влияние, да, в силу того, что их много, архиереев, вот, на принятие каких-то решений. Вот. Но нет никакой финансовой зависимости, никакие там отчисления из Киева не приходят в Москву.
То есть когда украинская церковь задумывает такой крестный ход, митрополит Ануфрий, предстоятель украинской церкви, принимает, не обязан решение звонить патриарху Кириллу и спрашивать.
Всегда может посоветоваться с патриархом Кириллом, и понятно, что патриарх, что в данном случае патриарх посоветует. Да, и понятно, кстати сказать, я могу подтвердить, что святейший патриарх, конечно, с большим вниманием и, естественно, с молитвой, в первую очередь, следил за всем, что происходило, и молился о том, чтобы вот этот крестный ход благополучно завершился, и говорил об этом, мы часто это обсуждали, вот о том, что происходит, как происходит. Вот, и это и очень большое значение придавало этому событию.
Владимир Романович, я понимаю, что не только история не терпится слагательного наклонения, но и в настоящее время, наверное, тоже. Но все-таки, учитывая то, что сейчас многие этот вопрос задают, а что потерял бы московский патриархат, если бы все-таки Украина отделилась? Ну, гипотетически представим себе, что это произошло. Что теряет московский патриархат?
Понимаете, это вопрос, ну, как сказать, задан в дурной логике такой, да, что я имею в виду? Это вопрос, для которого нет, повторяю, никаких серьезных оснований, да, кроме политических амбиций, построенных на логике, если страна независима, да, то тогда в ней должна быть независимая церковь. Почему это ошибочное в данном случае вот это все построение, да, причинно-следственных связей? Ну, во-первых, потому что Украинская Православная Церковь, она независима. Для нее, если говорить, ну, хоть как-то приблизиться вот к этой точке зрения, которую мы с вами обсуждаем, то даже в ней нужно понимать, что существование огромной Русской Православной Церкви, оно для всех ее частей намного, ну, не хочу говорить слово выгоднее, да, но весомее, чем если бы сейчас вот давайте мы все вот разделимся, да, и у нас будет не из одной Русской Православной Церкви, сделаем 16 православных церквей, потому что они находятся в 16 разных странах. Понимаете? Вот это нужно уяснить. Да? Это как, ну, я не знаю, там вот любой процесс, скажем так, отделения, выделения, он должен какие-то под собой иметь основания. Да? Вот, скажем, серьезные исторические основания. Скажем, русская ведь церковь тоже изначально была частью греческой, да? Была частью Константинопольского патриархата. Но у нас не было никогда такой органической связи, которая существует в Русской Православной Церкви, когда мы говорим, что это братские народы или единый народ. Мы же не можем сказать, что мы с греками один народ. Понимаете? Вот. Были исторически серьезнейшие обстоятельства, которые изменили просто ситуацию принципиально. Принципиальным образом. Я имею в виду ситуацию на момент крещения Руси и на момент самостоятельности русской митрополии, да, обретение самостоятельности. Поэтому вот так бы я ответил.
Просто дело в том, что когда сегодня начинаешь эту тему очень больную поднимать, или даже я-то ее сама вообще не поднимаю, но просто в силу профессии являюсь свидетелем множества различных разговоров, нет ощущения того, что сегодня Россия и Украина – это единый народ. Я думаю, что не только у нас этого нет. Я думаю, что это, вот, понимаете, не знаю, в силу там, каких там пропаганды, чего-то еще, но это боль, и я надеюсь, что крестный ход как раз поможет.
Так давайте, тем более, мне кажется, нужно говорить о том, что объединяет, и о том, не просто вот как можно чаще упоминать, что есть вот эти точки зрения, а наоборот говорить, почему это единый народ. Я тут с вами согласен, у нас, к сожалению, не так много в медиапространстве, в отличие от там критики, может быть, нередко справедливой критики тех процессов, которые на Украине происходят, но очень мало говорится. То есть мы говорим, мы, в общем, мы как бы исходим из того, что, ну да, мы вот братский народ или единый народ, понятно, что мы там, у нас нет претензий к народу, но вот там есть какие-то такие политические ошибки, там еще какие-то еще. Но это, может быть, я не против там, да, наверное, об этом нужно говорить или можно говорить, пожалуйста. Вот, есть там политологи, которые, это, так сказать, их работа, они должны давать оценки этому, ради бога. Но давайте говорить о том, что вот этот тезис о единстве народов, о единстве, давайте мы его будем подтверждать и в медийном поле тоже. Вот этого очень мало.
Давайте мы здесь поставим многоточие, уже
перейдем. И, может быть, поговорим об этом отдельно.
Отдельно, если, да, поговорим, я... хорошо, договорились.
Кого-то пригласить.
Сейчас, да, сейчас мы перейдем к другим темам после небольшого перерыва. Я лишь напомню, что Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, и, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ.
Светлый вечер. На радио «Вера».